Я занималась спортивными танцами. На все соревнования со мной всегда ездила мама. Мама часто говорила после выступления:
«Да, ты молодец,
но вообще все, постоял на пьедестале, слезай, идешь работать дальше».
Это катастрофа или это нормально?
Речь идет про, скорее, обесценивание.
Часто ярко эмоции показывать тяжело.
Радоваться нельзя, праздновать свой успех нельзя.
Вдруг как-то не так воспримут.
А это вот правильная тактика? Какие риски для жизни взрослого человека могут появиться при такой тактике воспитания? Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем сезон детских травм. И сегодня у нас такая история, которая, мне кажется, вообще про стереотипы воспитания. Но не буду забегать вперед, героиня расскажет нам сама, наша героиня Виктория. Спасибо, что вы к нам пришли.
И спасибо, что пригласили.
Я вам благодарна, как всем нашим чудесным, смелым, искренним героям, которые приходят и помогают разбираться не только с эпизодом своей судьбы, но и просто вскрывать целые паттерны, в которых мы, слушатели, узнаем и свои ситуации тоже. Благо, есть у нас очень-очень сильный, мощный эксперт, наш путеводитель по собственным нашим судьбам, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. Здравствуйте, Артур.
Всем здравствуйте.
Мы вам еще не надоели, хотела спросить.
Каждая история по-своему уникальна, почему нет?
Да,
интересно,
правда,
разбирать.
Как пазлы, да? Разбираем, потом складываем.
Психологический детектив.
Точно, так и есть. Ну что, Виктория, вы пришли к нам с таким запросом, самодиагнозом или констатацией, которая отзовется сейчас в сердцах у многих. Мне не разрешали долго радоваться каким-то успехам.
Да, это действительно так. Поясню вообще, как так произошло и что происходило, почему я сделала такой вывод. В своем детстве я очень много времени проводила за тренировками и за соревнованиями, потому что я занималась спортивными танцами. И я ездила...
А это что, это типа рок-н-ролла спортивного?
Да, это акробатический рок-н-ролл, да.
Ух ты! Это вас там кидали вверх?
Нет, к сожалению, я не попала в категорию, в которой присутствовала акробатика. У меня были только соревнования в команде, но это юношеская была команда из девушек. И у меня был партнер, я занималась... 9 лет, 3 года из них я танцевала в паре и в команде, но по некоторым физическим причинам я просто немножко переросла своего партнера. Я осталась только в своей команде. И очень часто, на все мои соревнования со мной всегда ездила мама. Она скорее была помощником для наших тренеров, потому что нужно было огромную ораву из детей. У нас 12 человек в команде, всех надо было причесать, накрасить.
То есть она не только вам помогала? Да. Ой, какая она молодец.
У тренера она, конечно, не подрабатывала, но она старалась помогать, чем могла, и там помогала нам собраться к выступлению и отследить, что мы вообще где-то на площадке рядом с ней, чтобы вовремя выйти, бывало такое. И в целом она нас организовывала. Там, если куда-то мы едем, то билеты покупает мама, там отели смотрит мама, трансфер тоже за все отвечает мама, но просто тренеры попросили, и так сложилось, что вот они привыкли, мы за 9 лет очень много вместе были. И, соответственно, любой город, либо это Подмосковье, потому что мы из Подмосковья команда, и в Москве, и даже по всей России мы там ездили, и в Казани, и в Питер, и куда мы только не ездили, мы в Калининграде были. И как-то так складывалось часто, что приезжаем мы на соревнования. Когда мы еще были прям совсем маленькие в младшей категории, у нас был хороший результат для нашей категории, для нашего возраста. И иногда вот приходишь со сцены, либо с какой-то медалькой, либо с призовым местом, либо наоборот. Просто ты в финал вышел, это уже огромное достижение в нашем виде спорта было. И там подходишь к маме, такая: «Мама, мама, смотри, вот я получил то-то, то-то, это так здорово». И мама мне часто говорила после выступления: «Да, ты молодец, но вообще все, постоял на пьедестале. Слезай, идешь работать дальше». И меня каждый раз эта ситуация немножко коробила, потому что, ну, моё...
Хотелось продлить этот праздник.
Да, хотелось продлить этот... праздник. Очень хотелось услышать, наверное, побольше слов поддержки от мамы, и, ну, чтобы она поддержала как-то мою эмоцию, потому что я очень эмоциональный человек, я любую ситуацию, которая меня радует, эмоционально сильно переживаю.
Вам надо её прожить, да, да. Просмаковать долго.
Ну, как говорит моя учительница по математике, я фейерверк, вот прям правда. Я приду, меня куда-нибудь отпустят, я такая, вау, как круто, что здесь происходит, все мне это надо. Ну и с соревнованиями было примерно то же самое. Ты бегаешь, такой, вау, круто, мы все получили, все наше. Ну а когда подходишь вот так вот, тебе говорят, ну все, молодец, конечно, но хватит, все, порадовались, идите работать дальше.
А почему мама так делала, как вы думаете?
Скорее, это было такое наставление, потому что мама у меня по жизни наставник для меня. Ну, если у меня есть какие-то вопросы, какие-то трудности, с которыми я не могу сама справиться, то, возможно, я подойду к маме и что-то обсужу, если, ну, я чувствую, что мне нужно ей задать вопрос. И вот мама часто наставляет меня, и я думаю, это было вот скорее как наставление от нее, но она преподносила это немножко, ну, как мне казалось, жестко.
Ну, то есть как бы она вам хотела сказать, смотри, ты сейчас вот будешь долго радоваться, расслабишься, и следующего успеха уже не будет.
Да, скорее всего,
вот так. Что-то такое это было, да?
Думаю, да.
Артур, а это вот правильная тактика? Мне кажется, что что-то же в этом на самом деле есть, да?
Правильная тактика в балансе. Ну, то есть, действительно, в том виде, в котором Виктория нам это рассказала, речь идет про, скорее, обесценивание. Ну, то есть, результат обесценивается. Да, ты вот чего-то сейчас достигла, но это такая фигня. Вот тебе надо дальше работать. Хватит уже тут радоваться. Что тут достигла?
Нет, ну, мама так не говорила. Она говорила, молодец, но...
Но и воспринимается это как обесценивание. Ну, как бы вот радоваться нельзя, получается. Праздновать свой успех нельзя. Надо идти и пахать дальше. Потому что то, чего ты достигла, ну, как бы, ну, здорово, конечно. Но это такая мелочь. Ты вот лучше иди поработай.
А это так вот до бесконечности, там, до условно-олимпийской медали может продолжаться?
И после.
И даже после. И ведь может же не быть того результата, после которого вам разрешено радоваться. Вот уже по полной. Вот радоваться бесконечно, пока не надоест.
Радоваться бесконечно, пока не надоест, в принципе, не получится. Но суть-то в том, что запрет на признание успеха, да, через обесценивание, это некоторый... внутренний запрет. То есть сначала он идет как внешний, да, вот как запрет от мамы, а потом он становится как внутренний. И да, действительно, олимпийская медаль в какой-то момент будет натыкаться на вот то, что называется когнитивный диссонанс. Я уже получил олимпийское золото, мне уже расти-то некуда. Но ощущение того, что я все еще чего-то не добился. Глупость. Я же вот уже, вот-вот-вот на пьедестале. Вот она висит красивая. Медаль-то, да? А вот ощущение, что как бы, ну висит, ну здорово, ну пусть висит дальше. Делать-то что?
Виктория, вот этот мамин голос, он остался в вашей голове? Сейчас, когда уже мамы рядом нет с вами, там где-то на работе, на учебе.
Ну, иногда такое бывает. Вспоминаешь маму в моменты, когда очень трудно, когда ты что-то преодолеваешь, и вот вроде как получается, все уже можно порадоваться, а потом думаешь, так, но мама же говорила, что работать все равно надо, есть к чему всегда стремиться, потому что, опять же, мама тоже часто говорит, ты вот на этом уровне, но есть еще и еще и еще, и что для тебя там условный пол, для кого-то потолок. И вот такие потолки надо учиться пробивать. И поэтому маму я в таких ситуациях очень часто вспоминаю.
И вот вы сейчас как бы для себя это уже приняли как тактику жизни?
Ну, примерно, да.
И ни в чем не мешает?
Ну, иногда очень хочется порадоваться там в кругу, наверное, близких друзей, потому что, ну, круг у меня не очень большой. Но когда мы там в компании куда-то ходим, и к нам приходит новый человек, когда ребята там спрашивают, ну, мнение о друг друге, то многие часто отзываются, что, ну да, прикольная, но какая-то слишком зажатая, слишком спокойная, тихая. И действительно, ну вот думаешь, как-то сильно часто ярко эмоции показывать тяжело, а вдруг как-то не так воспримут.
Использовать страх во благо.
Давайте поговорим, Артур, про то, какие риски для жизни взрослого человека могут появиться вот при такой тактике воспитания, очень-очень распространенной.
Наиболее частые риски – это риски самооценочные, то есть, например, формирование опоры самооценки на внешние признаки. Или, например, вообще социально ориентированные самооценки. То есть, когда самооценка строится только через мнение других людей.
Ну, или какие-то прям явные предметы, подтверждающие достижения.
Угу.
Грамота, медаль, премия на работе.
Нет подтверждающего знака, нет достижения. Нет достижения, ну и, соответственно, обратно. Если нет достижения, значит, я, скорее всего, какой-то не такой. Ну, то есть самооценка сразу рушится, вот в минуса уходит. А, соответственно, мы не имеем стабильности. То есть пока нет постоянного подтверждения собственного нормального статуса через внешние признаки, самооценка не удерживается, и она сразу начинает уходить в минус.
Низкая самооценка является хорошим мотиватором и стимулом для достижения новых и новых каких-то вот вех и рубежей.
Низкая самооценка, как правило, приносит дискомфорт. Но вот что с дискомфортом человек будет делать, зависит уже от других факторов. И от воспитания, и от структуры личности, и от социума, то есть там много чего еще. То есть с этим дискомфортом что можно сделать? Можно смириться. Ну да, там, я ничтожество. Ну и там...
Класс.
И замечательно. Ну там, мое место на социальном дне. Ну, значит, буду там где-то вот булькать в грязи, и мне будет нормально. А может не быть вот этого, да, смирения, там, хочу выбиться, да, там...
Спортивная злость.
Спортивная злость. Mm-hmm. И тогда будет вот эта вот непрекращающаяся борьба, потому что будет казаться, что стоит мне хотя бы в чем-то, хотя бы раз, хотя бы где-то оступиться, я окажусь вот в той вот луже грязи, булькающей, пускающей пузырики. А любые успехи и там грамоты, медальки, прочее, это не про крутость. Это про нормальность. Вот если их нет, ты ненормальный. А если они есть, ты нормальный. Нехороший, нормальный. Вот если бы не было, вот тогда, тогда никто.
Нужно ли Виктории сейчас, уже взрослой девушке, учиться продлевать вот эти вот сезоны радости, да, периоды радости заслуженной, которые она, памятуя мамин голос в голове, у нас у всех мамины голоса в голове практически, себе обрубает?
Я бы сказал, что сейчас дело уже в другом. Дело не в непозволении себе радоваться, а дело в достаточно устоявшейся самооценке и способе оценивания себя. И уже как следствие невозможность нормально проявлять эмоции. Ну, потому что, а что стоит за невозможностью проявлять эмоции? Там ту же радость. Страх, Виктория, вы говорили, что как-то подумают?
Ну, что-то такое, да.
Ага. И что будет с вами, если кто-то вас оценит негативно?
Ну, потому что моя работа и в целом моя деятельность связана в большинстве своем с коммуникацией с разными людьми, и мне очень хочется произвести нормальное впечатление, ну, там, специалиста в какой-то сфере. Но в соревновательном плане у меня такой цели изначально не было, мне просто хотелось выступать, ну, как-то по-детски что-то делать и радоваться тому, что я достигла. Сейчас, конечно, у меня есть та самая спортивная злость, про которую вы говорите, любое дело, за которое я берусь, конечно, я пытаюсь его сделать так, чтобы, ну, его оценили по достоинству, и у меня было весомое доказательство того, что, ну да, действительно, это сделано качественно там.
А если нет?
А если нет, ну, начинаешь думать так, а где я ошибся, а что не так? А это, ну, где-то в моей технике, ну, что-то я не так сделала, когда работала. Или это я эмоционально как-то себя перегрузила и подумала, что, может, я зазналась немножко.
А ну, сколько раз из 10 вы себе разрешаете ошибаться по работе, вот в этих коммуникациях?
Стараюсь не ошибаться совсем.
Вообще не ошибаться?
Ну...
А вы когда были на соревнованиях, у вас сколько там было первых мест обычно?
Ну, всегда было одно. Первое место всегда было одно.
Мне тоже так кажется. Что и второе, и третье? Ну, вот... Из 10 команд сколько получают первое место?
Одна, конечно.
А третье нормальное место?
Ну вот, знаете, когда пьедестал, ты смотришь, и вот в целом нас устраивало, ну, потому что на первом месте всегда там был Питер-Москва, а потом, может быть, повезет области, ну, если ты хороший спортсмен, там, у тебя отличная техника, ты попадаешь в музыку, у тебя классная программа, все-таки составляющие оценивания системы жюри есть, и, ну, понятно всегда было, что попасть на пьедестал очень тяжело, поэтому любое место на пьедестале считалось, ну, практически первым.
А в десятку попасть, чтобы выступить в финале?
В десятку
просто?
Сложно. Ну, точнее, в В финал попадает 6 или 7 команд, насколько я помню, не знаю, какая сейчас система, но даже
иногда... Все довольно относительно, да?
Все довольно относительно, есть, даже в полуфинал иногда было очень
сложно.
Если
вы себе разрешаете один раз не попасть в коммуникацию, в идеальную, как вам хочется, это катастрофа или это нормально?
Рушатся какие-то внутренние шаблоны, думаешь, так, я же вроде сделал все как обычно, а что-то пошло не так. Мне не нравится, давайте как-то это исправлять.
Как, Артур, правильно относиться вот к таким условным относительным неудачам, которым нельзя вот так вот по полной программе фейерверком порадоваться?
Как я уже и говорил, да, дело в балансе. То есть, действительно, если мы говорим, ну, там, что называется, издалека про воспитание ребенка, то должен быть баланс. Да, вот некоторые требования про то, что надо продолжать работать, не надо там почивать на лаврах и забывать развиваться, это нормальное, абсолютно адекватное, справедливое требование, всеми руками за. Но отсутствие обратного, да, вот кнут-то есть, а пряника нет. Ну, то есть, а радость-то где? Да, там, гордость от достижения, где вот это вот нормальное соотношение своей самооценки, ну, то есть, успешный я или неуспешный, и объективных достижений.
А что больше ресурса? Спортивная злость, такая конструктивная, или пряник в виде пережитой большой, длинной радости, которую ты помнишь, и тебе хочется еще такого же?
В целом, есть разные виды спорта. Да, там есть бокс, есть футбол. Боксер без рук – плохой боксер. Футболист без ног – плохой футболист. Вот трудно с этим, да? В норме должны быть и руки, и ноги. Вот футболист без рук, наверное, сможет. Да, боксер без ног при некоторых условиях. Хорошо, когда есть все.
Ну, то есть нужен, опять же, баланс вот этого кнута и пряника.
Ну, естественно. Одна какая-то мотивация, любой перекос, хоть перекос в кнут, хоть перекос в пряник, вызовет сильные деструктивные изменения на личностном уровне.
Как правильно родителям мотивировать детей? В чем искать баланс? Ну, уж нельзя там вести себе, не знаю, калькуляцию, сколько раз ребенка похвалил, сколько раз сказал, ну-ка, давай иди работай, хватит радоваться. Как правильно?
Обычно не требуется калькулятор, да, все-таки вот есть достижения, они должны отмечаться, должны радоваться. Не стоит в момент радости напоминать про то, что а вот надо бы там еще работать.
То есть правило номер один – посмотреть, пока у ребенка идет какое-то острое выражение радости, его не обламывать, извините за
эфирное выражение. Ну, естественно, наоборот, усилить. Выразить похвалу, выразить там благодарность за проделанную работу, что все-таки ребенок там не остановился на полпути, а вот двигался дальше. Дать позитивную оценку всем его усилиям.
То есть закрепить максимально.
Конечно. Переживание должно быть закреплено, и в лучшем случае, если мы говорим про тренерскую работу, это еще и должно быть сцеплено с пройденным путем. Ну, то есть, круто...
Ты радуешься, потому что ты сделал
то-то.
Не пропускал тренировку, там, тянул носочек, не знаю, выучил элементы.
Ты сейчас крут, ты правда крут, ты можешь радоваться. И крутым ты стал, потому что... И вот это должно быть сцеплено.
Но это может быть и в учебе, да?
Конечно.
Ты, наконец, написал контрольную на пятерку, а сделал потому, что ты делал домашнее задание, ты прорешал дополнительно, и прям проговаривать это с ребенком.
Конечно.
А взрослому человеку, самому собой, надо так проговаривать.
Если это было в детстве,
да почему? Ну, смотрите,
оно проговаривается автоматом.
А, я поняла. Завершил какой-то проект, да?
Угу.
Даже еще премию не получил, но ты уже его завершил. И ты знаешь, так, я не зря там работал, перерабатывал, хотя это неправильно, но тем не менее, да? Там я не зря прочитал вот этот вот материал, я не зря прошел вот эти курсы. Сегодня я поэтому иду в ресторан, например, или в какое-то там кино иду сегодня, да? Так себе надо? Или это уже инфантилизм какой-то такой, я вам рассказываю сейчас?
Да нет, почему так можно, не то что надо, а скорее можно делать, если с этим есть проблемы.
А как понять, что с этим есть проблема? Вот вы начали говорить, я вас перебила, что если это в детстве было, ты на автомате это все делаешь, да? И тогда можно, наверное, не рефлексировать, потому что баланс детства заложен. А вот как понять, что есть проблемы? По каким признакам?
Ну, чаще всего субъективный дискомфорт. То есть человек же понимает, что вот как-то как раз Виктория рассказывает нам, да, что радость испытывать не всегда можно, да, есть некоторые запретные испытывания радости. С самооценкой не все хорошо, когда нет постоянных подтверждений, да, и есть страх не оправдать чужие ожидания.
А давайте на каких-то, может, конкретных примерах попробуем реконструировать, да, что должно быть во взрослой жизни. Вот я дам несколько примеров, и скажете, то или не то. Например, человек едет в отпуск, а у него в голове все что-то не доделал, там, да я там это не дописал. Нет, я не помню, что я не доделал, но, наверное, точно что-то не доделал. А меня не будет 2 недели. Или это про другое, или это там, про контроль, или про что-то другое. Или это тоже связано с тем, что ты не можешь сказать себе, так, этап завершен, ты молодец, иди отдыхай, я тебя награждаю.
Оно точно будет связано со смежными темами, но и эта тема касается в том числе... Действительно, оставить работу на работе очень сложно, если мы имеем вот такую неустойчивую самооценку, да, и самооценку, подвязанную на внешние какие-то предикаты.
Вик, бывает у вас такое, да?
Да, вот буквально недавно была такая история, что мы отработали с командой на фестивале, нужно было потом собрать со всех материалы, там их сверстать, расположить в нужном порядке, в нужные дни. И, ну, мы с начальником договорились, ну, у нас проект не как большая основная редакция, как мы принято считать, ну, там, с зарплатой. Все дела нет. У нас благотворительный проект.
Волонтерский такой.
Да, 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 да. И мы договорились, что, ну, будет такой условный отпуск, потому что, ну, слишком много сделала за это лето, и вот мне нужно было хоть чуть-чуть передохнуть. И прям ночь перед отъездом, в 5 утра у меня поезд в Санкт-Петербург, а я смотрю, у меня не сходится верстка. Все полетело, потому что компьютерная версия работает. Для планшета все работает, для телефона ничего не работает. Думаю, что ж не так? И вот я всю ночь просидела, доделывала этот материал. Я пока не доделала, не успокоилась.
А потом вы порадовались, вы себя потом наградили хотя бы там словами какими-то, что молодец, ты все доделала.
Такое внутреннее удовлетворение, оно, конечно, было. Думаешь, ну все, ура, наконец-то я добила, я молодец, я сделала, потому что, ну, 2 недели я с этим мучилась, надо было уже закрывать, и чтобы материал спокойно вышел, ну, потому что и люди ждут, уже надо сдаваться. Но все равно такое ощущение было, что, а может быть, надо было как-то по-другому что-то сделать. Ну и опять же, пока я ехала. Да.
А у вас бывает такое, что, например, какая-то встреча, там, как, ну или переговоры, или вы что-то обсуждаете, а потом выходите, еще 2 дня прокручиваете в голове, как вы были там недостаточно убедительны, глупость какую-то сказали.
Ну знаете, это у каждого, мне кажется, бывает, когда ты выходишь после какого-то диалога и спустя время смотришь и думаешь, так, какую ерунду я сказал, надо было сказать вот так и вот так. Почему я так сказал? Что это?
Это Артур про то же или это другое уже? Вот это вот недовольство собой после какого-то эпизода, какой-то сессии.
В целом, да, это же как раз самооценочная штука. Ну, то есть невозможность сказать, что нынешний результат, да, пусть он может быть не идеальный, но он достаточно хороший. Можно успокоиться.
А дайте нам какое-нибудь упражнение, пожалуйста, напоследок, чтобы мы себя учили правильно, сбалансированно хвалить и быть вот... довольны своими успехами, радоваться им искренне, но в меру.
Искренне, но в меру. Хорошо. Ну, есть такое старенькое упражнение, но не помню, откуда уже взялось в психологии, прям такая практика благодарности. Когда человек вспоминает день прожитый, ну, то есть, например, вечером или утром, вспоминается уже тогда прошедший день, предыдущий, и вспоминает всех людей и события значимые, которые запомнились, что произошло, и выражает некоторую благодарность другим. И только в конце дня, в конце, когда это воспоминание уже закончено, задает себе вопрос, а за что я бы хотел себе выразить благодарность? Что хорошего сделал я для себя,
как
для
хорошо.
Других?
Слушайте, так просто и так хорошо на самом деле.
Вот, у этого упражнения есть и вторая часть, это про пожелания. Ну, что называется, для нашей психики благодарность, это же про прошлое, да, благодарность, перенесенная в будущее, превращается в пожелание. И, соответственно, день грядущий, опять же, стоит подумать о том, что бы хотелось пожелать не счастья, здоровья, удачи, а конкретного на грядущий день кому-то из своих знакомых, близких.
А, не только себе.
И потом
себе. Вот это классное упражнение. Очень, мне кажется, оно правильно встраивает нашу психику в реалии суетного и не очень комфортного мира.
Вот. Мне тоже нравится, потому что здесь сохраняется баланс. Да? Мы здесь не только про себя, не теряем себя в, что называется, в картине мира, да, и в картине людей вокруг нас, но и не забываем о себе, да, не теряем себя, но и не забываем о себе. И мне кажется, это вот хороший пример баланса.
Ну что, друзья, будем радоваться, Виктория. Будем разрешать себе радоваться чуть больше своим успехом. Благодарить окружающих и самого себя в конце каждого дня. Вот такой подарок нам сделал сегодня куратор этого сезона, наш эксперт, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. А наша героиня Виктория рассказала нам тот опыт, который есть у многих из нас. Вот такая вот сбалансировка воспитания, к сожалению, ну, черта современности, будем поправлять и это. Это подкаст «Страх. Сезон детских травм». Подписывайтесь. Меня зовут Наталья Лосева. Буду вас ждать, друзья.
Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.